Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Фингельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. На месте трагедии в Москве, где рухнула крыша басманного рынка, продолжаются спасательные работы. В Чечне новые случаи массового отравления. В Ираке сунниты вышли из переговоров о создании правительства. Растет число жертв трагедии в Москве. По последним данным, при обвале крыши басманного рынка погибли по меньшей мере 49 человек, свыше 30 ранены. По словам очевидцев, под завалами могут оставаться десятки людей, к ним пытаются пробиться спасатели. Ожидается, что спасательные работы продолжатся и ночью, до полного разбора завалов. Архитектор Нодар Кончели, по проекту которого в 70-х годах был построен рынок, допрошен в прокуратуре. Репортаж с места трагедии после выпуска новостей. В Шелковском районе Чечни новые случаи массового отравления. С диагнозом отравления неизвестным веществом в больницу доставлены 11 жителей станицы Старощедринская, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В четверг около 15 часов дня по московскому времени в Шелковскую районную больницу доставили 11 человек, среди которых 6 учителей, 4 детей и уборщица Старощедринской средней школы. По данным, полученным от сотрудников Шелковского райотдела милиции Чечни, после обследования госпитализированы 3 учителей. Остальные направлены для дополнительного лабораторного исследования в 9-ю Гвоздинскую больницу. Массовое заболевание школьников и учителей в Шелковском районе неизвестной болезнью произошло в станицах Старовладовская и Старощедринская в середине декабря прошлого года. Тогда 87 больным, большинство из которых девочки-подростки, главный нарколог Минздрава Республики Муса Дальцаев поставил диагноз псевдоспастматический синдром. Позже диагноз Дальцаева подтвердили врачи Московского института имени Сербского. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур провела сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Подробности переговоров неизвестны. Сообщается только, что на встрече с президентом Владимиром Путиным Арбур затронула проблемы российской правоохранительной системы, соблюдения прав человека и дедовщины в армии, которые вызывают ее беспокойство. Обсуждался и закон о контроле за неправительственными организациями, сообщил участвовавший в переговорах глава МИД Сергей Лавров. В Ираке основной суннитский блок вышел из переговоров о формировании нового правительства. Сунниты считают, что нынешнюю волну насилия в стране развязали шииты. Массовые волнения вспыхнули после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из главных шиитских святынь, гробница Аскария. За терактом последовали нападения на суннитские мечети. Жертвами насилия за последние дни стали десятки людей. Белорусские власти приостановили выход газеты «Згода», перепечатавшей карикатуры на пророка Мухаммада. Об этом заявил министр информации Белоруссии Владимир Русакевич.
По словам Владимира Русакевича, публикация в газете «Згода» обсуждалась в Министерстве информации со специалистами. Как заявил Русакевич, это понадобилось изданию для того, чтобы поднять свой низкий рейтинг. Однако, как продолжил Русакевич, мудростью издатель и редактор этого издания никогда не отличались. Поэтому по инициативе министерства, по факту публикации карикатур на пророка Мухаммеда, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды». Сегодня в редакции газеты сотрудники КГБ провели обыск и конфисковали все оборудование. Заместитель редактора газеты Александр Сдвижков и учредитель Алексей Король были вызваны в КГБ, где дали показания. Как сообщил Радио Свобода Александр Сдвижков, с него была взята письменная подписка о неразглашении материалов следствия. Министерство информации заявило, что приостанавливает выход газеты «Згода» сроком на 3 месяца. Однако цель – закрытие издания. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
Иран готов к компромиссу и не отвергает предложение Москвы проводить на российской территории работы по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки.
С учетом признания за Ираном права развивать мирные ядерные технологии, а также принимая во внимание условия, при которых мы возобновили масштабные работы по обогащению урана, мы готовы к компромиссу.
По словам министра, Тегерану и Москве осталось согласовать ряд вопросов, в частности, о сроках и месте проведения работ. В Казахстане по подозрению в организации убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева арестован руководитель аппарата Верхней палаты парламента Ержан Утембаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Лидеры казахстанской оппозиции выступили с требованием отставки председателя Сената Верхней палаты парламента Нуртая Абыкаева, мотивируя это тем, что накануне был задержан по подозрению в организации похищения и убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаевлы руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев. Ранее были арестованы 5 сотрудников специального подразделения Комитета национальной безопасности Казахстана «Арыстан», что переводится как «Лев». Некоторые из них сознали в своем участии в похищении Сарсенбаевлы и в том, что нанимал их Ержан Утембаев. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
В Великобритании совершено крупнейшее за всю историю ограбление. При налете на депозитарное отделение компании Securitas похищены около 25 миллионов фунтов. Из Лондона Наталья Голицына.
Дерзость, которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер. Переодетые полицейскими бандиты остановили на автостраде автомобиль менеджера по безопасности отделения фирмы Securitas в графстве Кент и пересадили его в свой микроавтобус. Одновременно другая группа членов банды, представившись полицейскими, похитила жену и сына менеджера под предлогом, что он стал жертвой дорожного происшествия. Угрожая менеджеру гибелью жены и сына, они заставили его сообщить им шифры сейфов. После этого вооруженные грабители в масках нагрянули в депозитарное отделение компании Securitas, связали около 15 служащих и не спеша обчистили депозитарные ячейки, в которых, по разным сведениям, хранилось от 25 до 40 миллионов фунтов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десятки людей погибли при обвале крыши басманного рынка в Москве. В чем причины трагедии? Плохой проект, низкое качество строительства или неправильная эксплуатация здания? День защитника Отечества. Какова подлинная история этого праздника? Какую победу одержала 23 февраля 1918 года Красная Армия? День дезертира в Москве. Протест против неуставных отношений. Страдала ли от дедовщины царская армия? Панорама Олимпийских игр в Турине. Каковы шансы российской команды завоевать золото хоккейного турнира? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 23 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Около 50 человек погибли сегодня в Москве при обвале крыши здания басманного рынка. Несколько человек или несколько десятков человек пока неизвестно. Остались под завалами, к ним до сих пор пробиваются спасатели. Родственники пострадавших требуют у властей список погибших. Создана специальная комиссия по расследованию. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе нарушение правил эксплуатации, снегопад, ошибки при проектировании здания. Возбуждено уголовное дело. Басманный рынок был построен в 70-х годах по проекту Надара Кончели, спроектировавшего также здание Трансваль-парка, крыша которого обрушилась в феврале 2004 года, два года назад. Тогда погибли 28 человек. Весь день на месте события работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Басманный рынок на Бауманской улице обрушился в 5:15 утра, когда на него подвозили продукты для продажи. Торговля должна была быть хорошей. В праздник люди со всего района обычно приходили на басманный рынок за чем-нибудь вкусным для своего стола. Кроме того, в некоторых палатках рынка вообще торговали круглосуточно. В подвальных помещениях зачастую просто жили, поэтому в его здании находилось немало людей. Когда, по словам главного пожарного инспектора Москвы Григория Климкина, произошло вот что.
Железобетонное покрытие практически рухнуло вниз плоско, то есть не рассыпалось. Легла на внутренние капитальные стены. И вот пространство между вот этим покрытием и стенами, там находятся люди.
По последним данным, под завалами погибли 49 человек, 31 пострадал. 29 человек спасателям удалось откопать живыми. При этом среди самих спасателей двое получили травмы. Сначала сотрудники МЧС работали только вручную. Тяжелая техника не применялась, чтобы перемещениями больших обломков не повредить тем, кто мог быть заперт в образовавшемся каменном мешке. Министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу, руководивший спасательными работами, в середине дня сказал, что работы еще много, но вести ее будут столько, сколько надо.
Была усложняющая вещь у нас, к сожалению, пострадавшие все-таки не лето на дворе, а пострадавшие, которые находятся под завалом, ну, сейчас поставили уже тепловые пушки, так что обогрев идет. Довольно сложный пирог, поэтому добираться очень сложно. Вы видите, что пока тяжелая техника не работает, работаем в основном по живым людям. Мы до них докапываемся сейчас. Они под завалом находятся, отзываются, стучат, но время идет, вы сами понимаете. Для нас не существует национальности, религии, цвета кожи и волос. Это живые люди, и мы будем работать до тех пор, пока будет оставаться надежда по-любому живым.
Позже ситуация неожиданно осложнилась. Вот что рассказывал с места событий корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
От рынка находится сейчас в дыму и едва различимые силуэты бетонной конструкции. К нам вышел представитель МЧС и сказал о том, что горит там краска. Сейчас пожарные расчеты начинают прокладывать пути для шлангов и приступили уже к тушению пожара.
Московские власти в недоумении. Мэр Москвы Юрий Лужков, хотя и предполагает, что крыша рынка рухнула из-за снега, но говорит, что специалистам еще предстоит разобраться с причинами катастрофы, так как картина до сих пор не ясна.
Уровень снежного покрова на этой самой крыше, он равномерный был, и примерно 40-45 сантиметров. Сток был в центре организованный, талых. Сама нагрузка на крышу не была запредельной какой-то, то есть она была ниже расчетных значений. Поэтому для специалистов это будет серьезный вопрос для исследований. Нужно сказать, что эта система проверялась раз разными службами, и по конструкции не было претензий. Были претензии, скажем там, по вопросам, связанным с пожарной безопасностью и другим вопросам, которые сейчас это точно не являются причиной обрушения этой крыши.
И Лужков, и Шойгу говорят, что версия теракта практически исключена. Тем не менее, московская прокуратура сообщила, что уже заведено уголовное дело, а прокурор города Анатолий Зуев пояснил, какие именно версии рассматриваются.
Нарушение правил эксплуатации рынка, ненадлежащее исполнение должностных лиц, обязанностей по контролю за техническим состоянием сооружения. И третья версия – это неверные конструктивные решения при проектировании.
Родственники и коллеги тех, кто остался внутри рынка, собрались за милицейским ограждением и несколько раз пытались прорваться к центру спасательных работ, но милиция их не пускала. Среди этих людей некоторые уже знали наверняка, что их близкие погибли.
Объясни мне, пожалуйста, он 6-го на рухнулся, правильно? Время сколько? За это время сколько вас?
Нет такой человек, чтобы сообщить? Нет такого.
Сотрудники чрезвычайных служб в конце концов составили списки тех, кто погиб или пострадал, и люди за ограждением внимательно вслушивались в произносимые фамилии.
Мансуров, 21 год, мужчина, 29-я больница. Женщина неизвестная, примет неизвестный возраст, неизвестный, 71-я больница, средняя степень тяжести перелома. Рагимов, 23 года, мужчина, 29-я больница. Зайдулаев, мужчина, возраст неизвестен, 29-я больница.
Среди погибших и пострадавших практически нет москвичей. Видимо, понимая, какие в связи с этим могут возникнуть трудности, активисты национальных диаспор также приехали на место событий.
У нас есть такая служба «СОС Азербайджан». Что конкретно отправляем погибших вплоть до доставки на родину, где вот место жительства, да, и размещение больных по больницам, по госпиталям. У нас есть договора с различными, значит, медицинскими учреждениями, где мы будем их, значит, проводить для них лечение.
Здание Басманного рынка, как и обрушившийся 2 года назад Трансвааль парк, проектировал архитектор Надар Кончели. Он ходил подавленный среди спасателей и говорил, что виной всему могут быть условия эксплуатации рынка, в частности то, что внутри здания сооружали все больше и больше торговых мест.
Здесь антресоль висела на этой же кольце. Висела антресоль по контуру, круглая такая, шириной 9 метров. Я видел, на ней полно палаток стояло. Что в этих палатках внутри, могли навалить там чего-то. То есть это тоже большая могла быть нагрузка.
Хотя между датами постройки рынка и аквапарка 30 лет судьба у них оказалась одна. Мэр Москвы Юрий Лужков уже заметил, что причины трагедии могут состоять в конструктивных недоработках, и вполне возможно, что Нодар Кончели станет тем, на кого возложат большую часть ответственности за случившееся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Сегодняшний эксперт нашей программы – московский архитектор Андрей Гозак. Андрей Павлович, добрый вечер. Понятно, что сейчас какие-то окончательные выводы делать еще рано, специалисты будут работать, но вот вам, как специалист в области архитектуры и градостроительства, какая версия представляется наиболее вероятной?
Ну, во-первых, я бы отверг почти что на 100% первую версию, связанную с недостатками проекта. Ну, во-первых, Кончели фигура очень, так сказать, компетентная в этом плане. Я лично с ним знаком и имел вот какую-то возможность контактировать с ним. И, в принципе, при нашей системе очень жесткой и твердой экспертизы, конструктивной, утверждающей именно конструкторский проект. Я хочу добавить, что Нодар Кончели не архитектор, а конструктор, а то его часто называют архитектором. Это все-таки немножко разные функции. Думаю, что ни в конструктивной схеме, ни в расчетах он ошибиться не мог. Действующая, так сказать, экспертиза в данном случае, даже если там были какие-то допущенные ошибки, должна была их найти, определить и заставить переконструировать. Но на следующей стадии, когда существует какая-то реальная конструктивная система и структура, наступает момент ее приемки, который не менее ответственен, чем экспертиза, отмечающая качество конструкции. Вот часто она у нас не существует, и на предельные нагрузки не проверяются конструкции, которым впоследствии суждено жить, и они могут эти предельные конструкции, так сказать, ощутить, и даже в экстремальных условиях того же снега, ветра, там уж я не говорю более страшных тайфунов, конечно, разрушатся.
Андрей Павлович, ну вот мэр Москвы Лужков сказал, что фактически исключена ситуация, при которой крыша рухнула от избытка снега. Вы думаете, что все-таки это возможно?
Ну, очень трудно сказать в данном конкретном случае. Что значит избыток снега? Просчитывается перегрузка, связанная, я думаю, с трехкратным там, или с пятикратным, ну, с тем количеством снега, которого вообще никогда не бывает. То есть, развивая дальше ваш вопрос, я на 90% уверен, что и как всегда это происходит с конструкциями, виной является их эксплуатация или жизнь этих конструкций, за которой, как правило, у нас не следят, не ставят нужные датчики, не исследуют старение материала, и многие конструкции приходят в какое-то критическое состояние, и достаточно этому критическому состоянию наступить, как происходит вот та страшная трагедия, свидетелями которой мы являемся.
В 70-е годы это время массового строительства в Москве, и подобных басманному рынку зданий в Москве еще несколько, по крайней мере, и я думаю, вам знакома их конструкция. Скажите, пожалуйста, а в советское время обваливались крыши у такого рода зданий? Может быть, не было информации, или это стало происходить только сейчас?
Я думаю, что обваливались. Я сейчас не могу вам привести примеры, потому что в той системе конструкции, которая была в советское время, связанная вот с ограничениями сборности и прочих других технологических ограничений, был заложен определенный порог, и связанный там со старением арматуры, со сборными конструкциями, их каким-то образом преодолевали. Но вообще в любой конструкции, системы конструкции, есть какие-то внутренние пороки, которые часто вскрываются только в системе их жизни и эксплуатации. Поэтому вот для меня, если говорить о предупреждении вот этих страшных конструкций, самое главное вопрос заключается в том, что и в системе проектирования, экспертизы и приемки конструкции должны быть заложены параметры, предупреждающие вот отклонение от тех норм эксплуатации, которые могут привести вот к этим страшным результатам.
Ну вот после трагедии в Трансвааль-парке заявляли московские власти о том, что все построенные проекторским или конструкторским бюро, где работал Кончели, здания, проверены, экспертиза снова проведена. Если это так, получается, что застраховать себя от повторения подобного рода трагедии в принципе невозможно?
Думаю, что да. Потому что всегда будут экстремальные случаи, всегда будет действовать так называемый человеческий фактор. Вот отсутствие контроля, какие-то новые ненормативные, связанные, ну, предположим, с коммерцией, какие-то возникновения новых нагрузок, за которыми проследить практически невозможно.
Получается, что в жизни на Дара-Канчили происходят какие-то страшные совпадения. Видите, Трансвааль-парк, 28 погибших и сейчас почти 50. Как вы считаете, есть ли какая-то здесь, ну, я не знаю, здесь злой рок какой-то, или, может быть, все-таки, ну, не знаю, почему так происходит? Почему именно с ним происходят такие неприятности?
Это трагедия талантливого человека, хотя я могу привести другой пример, не обижая Надара. Вот почему-то конструкции Шухова не рушатся. Вот нашего великого инженера рубежа веков, который построил и Шухов знаменитую башню, и перекрытие музея Пушкина, и дебаркадер вокзала Киевского, бывшего Брянского, и торговых рядов нынешнего ГУМа. Они стоят, многие, уже больше 100 лет, и почему-то с ними ничего не происходит.
Вы наверняка внимательно следили за ходом расследования трагедии в Трансвале. По вашему мнению, и Кончели обвиняется в том, что именно он виноват в этом, там плохо спроектировал, плохо сконструировал, достаточно ли оснований для таких обвинений или нет?
Я, к сожалению, самого процесса вот этой экспертизы не знаю, но интуиция мне подсказывает, что он не мог ошибиться.
Спасибо. Московский архитектор Андрей Гозак о трагедии Басманного рынка и Трансвааль-парка в программе «Время свободы».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Отвечает ли требованиям безопасности жителей градостроительная политика в Москве? Об этом говорим с Вадимом Михайловым, президентом Центра подземных исследований «Диггеры планеты Underground». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушаем Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 23 февраля. Сегодня День защитника Отечества. В России прошло несколько массовых митингов и акций протеста. Коммунисты вывели на улицы несколько тысяч человек и потребовали отставки президента и правительства. Демократические партии протестовали у Министерства обороны и Главного военного комиссариата, требуя отменить обязательный призыв и перевести российскую армию на контрактную основу. О событиях этого дня в Москве в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
День защитника Отечества в последние годы в России отмечают торжественными мероприятиями и акциями протеста. Праздник традиционно начался утром с официального возложения венков к вечному огню у могилы неизвестного солдата. На церемонии главные лица страны – президент, премьер-министр, руководители обеих палат парламента, министры и ветераны. Церемония завершается маршем роты почетного караула. Чуть позже свое шествие в Москве провели представители левых партий – КПРФ, Трудовая Россия, Национал-большевики, Авангард Красной Молодежи и другие. От площади Триумфальной они прошли к площади Революции, от памятника Маяковскому к памятнику Марксу. Там состоялся митинг, главным требованием которого, по давней уже традиции, стали отставка президента Путина и антинародного, по мнению ораторов, правительства страны.
За подрыв оборонной и национальной безопасности России требуем их отставки! В отставку! В отставку! В отставку!
Коммунисты подчеркивают, что отмечают 23 февраля не День защитника Отечества, а День легендарной и непобедимой Красной Армии. Одним из первых на грузовик, с которого выступали ораторы, поднялся депутат Государственной Думы Виктор Илюхин.
Мы сегодня говорим слова великой благодарности нашим офицерам-ветеранам. Казалось бы, можно уйти и на покой, но вы снова с нами, снова в ряду. Ситуация такова, что сегодня отсидеться нельзя никому. Армию сегодня унижают. Армию сегодня оскорбляют. Никогда социальная защищенность человека в погонах не была такой плохой, низкой, как сейчас. 40% ветеранов военной службы сегодня влачат нищенское существование.
Далее собравшихся на площади Революции ветеранов и членов левых партий поздравляли руководители различных организаций. Председатель Союза советских офицеров генерал Евгений Копышев передавал поздравления из бывших советских республик.
Я рад сегодня с этой трибуны в этот день передать вам боевой привет от советских офицеров Белоруссии. Они призвали весь белорусский народ проголосовать на выборах 19 марта за Александра Лукашенко. Я передаю вам привет от советских офицеров Украины, которые ведут сегодня борьбу с преступным режимом Ющенко, отбивают атаки у Наунсо, пригибают к земле недобитых бендеровцев. Я передаю вам привет от советских офицеров Грузии, которые сегодня окружили плотным кольцом российских миротворцев, помогают им нести службу.
Были еще поздравления от советских офицеров Прибалтики, работающих в подполье, и офицеров Южной Осетии и Абхазии. На вопрос, вы пришли на праздничный митинг или на акцию протеста, собравшиеся на площади революции, отвечают.
И то, и другое, а больше протеста. Потому что я эту власть ненавижу. За то, что, во-первых, я нищий, пенсии 2-300, субсидии лишили, правда, почему я должен?
И то, не праздничный митинг протеста. А митинг протеста то, что вот мы страну теряем. За нее надо бороться, чтобы это была наша страна, наша родина. Сейчас вот видите, недра хотят нас отнять, все отняли. Заводы, фабрики, все в частные руки. Сейчас плохо в армии. Вот видите, что дедовщина там. И молодежь бежит всеми путями. За границу уезжают. Вот у меня у племянницы муж за границу в Чехословакию там на 3 года уехал. Чтобы только не идти в армию. На все идут, чтобы не попасть в армию.
И на праздник советской армии. И на протест. Против, понимаете, этого режима. Против этой, понимаете, власти, которая развалила великую державу. И сейчас армии фактически нету.
Всего в шествии по Тверской улице и митинги у памятника Марксу приняли участие, по оценкам организаторов, до 5000 человек. Менее массовыми были акции у Министерства обороны и Главного военного комиссариата. У комиссариата под лозунгом «Позор дедовщине» собрались члены политической партии «Союз правых сил». Протестовали против обязательного призыва и за контрактную армию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К зданию комиссариата в полдень вышло чуть менее 30 активистов московского отделения СПС. Каждому из них достался свой плакат. «Нет дедовщине», «Долой призыв», «Не 2 года в сапогах, а 6 месяцев в строю», «Сильному государству сильную армию», «Кто защитит защитников Родины» и «От тайги до британских морей в российской армии всех страшней». Почему пикет СПС проводят у главного комиссариата, рассказывает депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
«Мы неравнодушны к тому, какие призывники пойдут в армию, потому что мы непосредственно общаемся с нашими молодыми будущими солдатами. Мы прекрасно понимаем те нужды и те проблемы, которые возникают у молодых призывников, когда они идут в армию. Мы хотим быть вместе с ними, мы хотим быть вместе с той армией, которая будет показывать настоящий профессионализм».
Московское отделение СПС получило разрешение на пикет у здания комиссариата. Это подразумевает, что никаких выступлений и речей не будет. Тем не менее, молодежь все же проскандировала лозунг «Иванов, не ломайся, иди в военкомат и сдайся», говорит Иван Новицкий.
«Мы выступаем за такую армию, которая действительно была бы крепкой, сильной и профессиональной. Это не та армия, в которой одни солдаты убивают других солдат. Поскольку объявлена реформа армии к 2007 году, армия действительно должна извиниться, как это провозгласили и министр обороны, и президент. Мы хотим добиться того, чтобы не было так, как в предыдущие попытки, когда объявляли, что армия будет профессиональной, потом реформа увязала в различных бюрократических согласованиях».
Пикет продлился всего 10 минут. После этого молодежь собрала свои плакаты и направилась к зданию Министерства обороны, где в час дня начался другой митинг. Авангард красной молодежи, национал-большевики и другие молодежные объединения выступали против призыва за реформирование вооруженных сил и отставку министра обороны Сергея Иванова. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
У Министерства обороны прошел митинг, организованный представителями Объединенного гражданского форума. Здесь около 200 человек также требовали реформировать армию, перевести ее на контрактную основу и отправить министра обороны Сергея Иванова в отставку. Чтобы заставить власть сделать это быстрее, звучали предложения бойкотировать призыв. Ко дню защитника Отечества крупнейшие социологические компании страны представили свои исследования. По данным аналитического центра Юрия Левады, за переход на контрактную службу 62% россиян, 32% на стороне призыва. Больше половины жителей страны считают, что российская армия сегодня боеспособна и готова отразить любое нападение. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 февраля. Во второй половине часа мы вернемся к рассказу о Дню защитника Отечества. Какова подлинная история этого праздника? Какую такую победу одержала 23 февраля Красная Армия? День дезертира в Москве. Протест против неуставных отношений. Страдал ли от дедовщины царская армия? Панорама Олимпийских игр в Турине. Каковы шансы российской команды завоевать золото хоккейного турнира? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Продолжает расти число жертв трагедии в Москве. По последним данным, при обвале крыши Басманного рынка погибли 52 человека, более 30 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», по-прежнему неизвестно, сколько людей оказались под завалами. Со слов очевидцев, на рынке могли находиться более 100 человек. В Шелковском районе Чечни новый случай массового отравления. В больницу доставлены 11 человек, учителя и ученики одной из школ. Глава ведомства по правам человека Луиза Арбур после поездки по Северному Кавказу встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Подробности переговоров неизвестны. Европейский Союз в преддверии президентских выборов в Беларуси начинает специальные информационные передачи для населения страны. Радио и телепрограммы впервые выйдут в эфир в это воскресенье. В Ираке основной суннитский блок вышел из переговоров о формировании нового правительства. Сунниты возлагают на шиитов ответственность за волну насилия в стране, которая поднялась после взрыва шиитской святыни в Самаре. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу. По меньшей мере 2 человека погибли в результате землетрясения в Мозамбике. Сила подземных толчков составила 7,5 баллов по шкале Рихтера. Второй из 5 комплектов олимпийских наград четверга был разыгран в сноуборде. Женщины соревновались в параллельном гигантском слаломе. Чемпионкой стала швейцарка Даниэла Мойли. Серебряную медаль завоевала немка Амели Кобер. Бронзовую – американка Рози Флетчер.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 23 февраля, и этот день – День защитника Отечества. Во многих странах национальные праздники приурочены к историческим датам, сомнительным, если не сказать случайным. Французы празднуют День взятия Бастилии, которую штурмом никто не брал, сербы вспоминают битву на Косовом поле, которую они проиграли. День защитника Отечества, доставшийся нынешней России по наследству от советских времен, из этого ряда. Согласно официальной советской версии, в этот день, в 18 году, отряд только что сформированной Красной Армии отбил наступление немецких войск. Сейчас формулировка несколько изменилась, и говорят уже о первом боевом столкновении с участием Красной Армии, а немецкие историки заявляют, что вообще не знают об этом событии. Так или иначе, некоторые российские праздники связаны с историей не только самой России, но и соседних государств. Новый праздник – День народного единства, назначен на 4 ноября, тот самый день, когда ополчение Минина и Пожарского изгнало польский гарнизон из Кремля. Но и старый революционный праздник 7 ноября был бы невозможен, если бы не Германия. Среди историков широко распространено мнение о том, что русским большевикам активно помогал немецкий генеральный штаб. О германском вкладе в историю русской революции 17-го года и о том, что же произошло 23 февраля года 18-го, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В немецкой энциклопедии можно прочитать. После февральской революции Ленин и другие известные русские социал-демократы из Швейцарии через территорию Германии, военного противника России, и далее через Швецию и Финляндию возвратились в Россию. Они ехали в пломбированном вагоне, объявленном экстерриториальным районом. Есть версии, согласно которым которым поезд останавливался в Берлине, где в него загрузили 40 миллионов золотых марок. Деньги должны были быть взяты из государственной кассы немецкого рейха и должны были ускорить большевистскую революцию. В Германии надеялись, что после смены власти в России удастся заключить с ней сепаратный мир. Несомненным является прежде всего то, что возвращение Ленина без немецкой поддержки не могло бы состояться вообще. Далее мы читаем. В феврале 1918 года по распоряжению Ленина возникла Красная Армия. 5 марта 1918 года подписание договора в Брест-Литовске положило конец войне России с Германией. Ленин в одиночку продавил решение о подписании мира, несмотря на противодействие других лидеров партии, в частности Троцкого. Что знают и думают об этих событиях в сегодняшней Германии? С этим вопросом я обратился к историку, доценту Берлинского свободного университета Вольфгангу Виттерману и спросил его первым делом о том, что знает он о победе русских над немцами под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Русская армия вообще уже не сражалась к этому времени, тем более не могла одерживать побед. Для меня это новость, так сказать. Русская армия практически самораспустилась, и уже не было практически боев. У большевиков не было воинских частей, вообще было мало военных. Если вспомнить переговоры в Брест-Литовске, то у русских не было своей полноценной вооруженной охраны, потому что практически не было армии. И вы говорите, что должно было иметь место сражение, в котором русские нанесли поражение немцам, где вы говорите под Псковом. Мне ничего об этом не известно, и я никогда ни о чем подобном не слышал. Что подобное представляется крайне маловероятным, потому что, по всем другим данным, русская армия уже была не в состоянии воевать. Она почти разложилась, и солдаты бежали домой, чтобы принять участие в дележе земли. У немцев была другая проблема. Многие немецкие солдаты коллаборировали с русскими и хотели вместе с ними делать революцию. О боях, о значительных боях в этот период, и тем более о какой-то победе русских, я ничего не слышал. На мой вопрос о немецкой поддержке большевиков и о золотых марках Вольфганг Виттерман сказал: «Да, это известно и документально подтверждено многократно. Все это организовывали немецкие госчиновники высокого ранга и люди из руководства армии. И вся эта акция была профинансирована, так как эта операция стоила немалых денег. Так много денег, как вы называете, там, скорее всего, не было. Это Парвус добыл деньги из разных сомнительных источников, но, наверное, и немецкие госденьги там тоже были». Немецкий историк Карл Шлёгель в своей книге «Берлин. Восточный вокзал» дает такую живописную картину. Потсдамский вокзал. Ранним утром 11 апреля 1917 года в составе обычного поезда, следовавшего согласно расписанию из Франкфурта на Майне, сюда прибыл пломбированный вагон, в котором под надежной охраной немецкого генерального штаба пересекали Германию русские революционеры. Окна обычного зеленого вагона поезда дальнего следования, в котором находился Ленин, были глухо зашторены. На платформе стояло полицейское оцепление, по ее краям даже была проложена колючая проволока. Никто не вошел в вагон и никто не вышел из него. В конце концов, этот вагон был оцеплен от поезда и переведен на запасный путь. Дальше его перебросили на Штетинский вокзал, а оттуда на Заснец и Трелеборг. Конец цитаты. На мой вопрос, можно ли интерпретировать Брестский мир как выполнение большевиками некоторых обещаний или как расплату по векселю, берлинский историк Вольфганг Виттерман ответил: «Нет, так сказать нельзя. Большевики не имели ничего, что они бы могли предложить немцам. Они не могли, да и не хотели, но прежде всего не могли больше воевать. И Брестский договор был для России хуже, чем Версальский договор для немцев. И немцы могли такой договор с Россией продиктовать и значительно раньше, и раньше увести свои части с Восточного фронта и перекинуть их на Западный. Но так или иначе, на Восточном фронте немцы безжалостно использовали все слабости большевиков и отобрали все, что можно было отобрать. Это был продиктованный немцами мир, очень тяжелый для России, но большевики примирялись с этим договором, надеясь на скорую мировую революцию. Как и чем могли они воевать с немцами?» Это было мнение немецкого историка, доцента Свободного университета в Берлине Вольфганга Виттермана. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Минут через 10 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Этих дней. Олимпийская панорама». Вместе со спортивным обозревателем «Свободы» мы обсудим итоги 13-го игрового дня Олимпиады в Турине. А сейчас продолжим разговор о других актуальных темах дня. Сегодня, в День защитника Отечества, движение «Автономные действия» организовало в Москве фестиваль «День дезертира». В российской столице прошло шествие молодых людей, не желающих служить в армии по своим убеждениям. Акция проводилась под девизом «Не хочу идти служить, очень хочется пожить», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Движение «Автономное действие» называет себя организацией принципиальных и неисправимых дезертиров. Пока оно не слишком многочисленное, объединяет 150 человек. В день дезертиров все мероприятия фестиваля проводятся почти подпольно. В прошлом году, говорит глава «Автономного действия» Ольга Мирясова, их фестиваль пытались сорвать власти.
День дезертира, который во второй раз проводится в этом году, проводится он во многом в подполье. В прошлом году, когда проводился первый фестиваль, мы столкнулись с тем, что большинство мероприятий пытались сорвать. Звонили в те клубы и те помещения, которые были предоставлены нам для проведения разных акций, просили отказать нам. Но мы, тем не менее, надеемся, что фестиваль соберет не меньше людей, чем в прошлом году. Одно из мероприятий – это концерт, где будут выступать 8 молодежных групп. Потом будет видеопоказ фильмов под названием «Два года срок службы». Это фильмы, которые были выпущены сибирским военным гарнизоном для того, чтобы показывать их начинающим военнослужащим и офицерам младшего состава. То есть это фильмы, предназначенные для того, чтобы объяснить им, что дедовщина плохо, и в то же время любые правонарушения, связанные с армией, это тоже плохо. Но когда ты смотришь эти фильмы, то появляется реальная картина армии. Их будни и конкретные судьбы проходят. И вот мы хотим глазами военных сказать об армии, о молодым людям.
Движение «Автономное действие» выступает против любой армии, даже профессиональной, продолжает Ольга Мирясова.
Мы не считаем, что замена призыва контрактной армии является выходом из сложившейся ситуации. Контрактная армия тоже является рабской службой, но отличается она еще и тем, что человек служит в ней обычно долго, обучается более тщательно и в конце концов становится профессиональным убийцей. Конечно, не всем приходится убивать, но каждый человек, служащий в армии, по контракту может быть отправлен в горячую точку, и прежде всего эти армии служат в горячих точках, и в конце концов сталкиваются, с насилием и вынуждены его применять. Контрактная армия, которая призывает часть сторонников реформы армейской, только может усугубить ситуацию в этом смысле.
20-летний Дмитрий Городов, студент одного из московских вузов, потенциальный дезертир. Вскоре он заканчивает учебу, и по закону его должны призвать в армию. Дмитрий туда идти не собирается и объясняет, почему.
Все войны, они поддерживали интересы только правящей какой-то верхушки, какой-то элиты, и кто-то в ней был всегда заинтересован, кроме тех, кто воевал. Я не хочу быть пушечным мясом. Если Путин хочет оставить себе Чечню и их нефтепроводы, почему я должен умирать за его нефтепроводы? 2 года терять от жизни. Кто-то говорит, долг родине, долг родине. Я столько у родины не занимал, чтобы ей 2 года жизни отдать. Все мои друзья, которые были в армии, они говорят, что делать там абсолютно нечего. Мы круглое носим, квадратное мы катаем, да, над нами там издеваются. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Некоторые мои друзья получали травмы в армии, ломали ребра табуреткой. Я не собираюсь идти в этот институт рабства, не собираюсь стоять на плацу. После окончания вуза мне грозит армия. Я приду и сознательно скажу. Я кашу от армии в прокуратуру. Это явка с повинной, да, то есть мне смогут дать не больше 3/4 наказания. По законодательству, если я нахожусь под следствием, меня не имеют права призывать в армию. Потом мне дадут 6 месяцев условно. 6 месяцев условно я выдержу, я и год условно выдержу. Потом, когда он закончится, меня опять могут призвать в армию. Я опять приду и скажу, я сознательно откосчик от армии, я в этом признаюсь. И я так буду тянуть до тех пор, пока мне не стукнет 27.
Таких молодых людей, как Дмитрий, в России, по данным Главной военной прокуратуры, по меньшей мере 40 тысяч. Но на самом деле людей, не желающих идти в армию, гораздо больше. По данным социологов Левада-центра, 53% россиян постарались бы любыми способами уклониться от военной службы, если бы они сейчас подлежали призыву. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Дедовщина или так называемые неуставные отношения в российской армии имеют давние традиции. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать «Поединок» Александра Куприна. Так считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории Петербургского политехнологического университета Сергей Полторак. По его мнению, именно рукоприкладство, издевательство над новобранцами и привычное многовековое хамство высших чинов стали одной из причин поражения Белой армии в гражданской войне. С другой стороны, отношения между военнослужащими в царской, и в советской и в современной российской армиях строились и строятся на совершенно разных основаниях. Сергеем Полтораком о неуставных армейских традициях российской армии беседовала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Неуставные отношения – это беда исключительно сегодняшней армии.
Сам по себе термин «неуставные взаимоотношения» очень неудачный. Строго говоря, неуставные взаимоотношения – это все, что противоречит уставу. Ну, предположим, в уставе уже много лет записана фраза о том, что военнослужащие друг с другом должны разговаривать на «вы». То есть кто-то кому-то на «ты» обратился, уже получается неуставные взаимоотношения. Чаще всего речь идет, конечно же, о рукоприкладстве. Любая армия, любого государства, она всегда является отражением всего того, что происходит в самой стране. Рукоприкладство в той или иной мере у нас было всегда. Рукоприкладство было и в царской армии, причем оно представляло собой более жестокое явление, нежели сейчас. Потому что рукоприкладством занимались и офицеры, унтер-офицеры, то бишь нынешний сержант, так скажем, и рядовые. Но наказания всегда были разные. Вот, например, в 1720 году впервые появился устав. Он назывался «Устав морской».
И что грозило драчунам?
Их могли, в соответствии с этим уставом, приговорить к повешению. А если была драка массовая, всех участников этой драки тоже могли приговорить с огромной помпой, скажем так. Прилюдно, на площадях людей казнили. Планировал, что это все будет оказывать большое воспитательное воздействие. На самом деле, наверное, это все гораздо сложнее. Я думаю, что вряд ли они толком понимали, за что их наказывают, потому что они привыкли к такому образу жизни. Даже офицеры, которые занимались мордобоем, правда, между собой, тоже могли пострадать, их могли лишить жизни. Устав, который был принят во времена Петра I, он действовал примерно 100 лет. Уже во времена Александра I стали меняться какие-то положения устава. Устав стал более мягким на протяжении всего XIX века. Традиционным было и отношение офицера к солдату на «ты», естественно. И многие считали, что к солдату по-другому относиться-то нельзя, кроме как вот воспитывая его кулаком. Ну и, разумеется, еще телесные наказания были официально одобрены уставами и процветали долгое время, чуть ли не до конца XIX века.
Из повести Александра Куприна «Поединок».
Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты, Хлебникова. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, заплывшим от синяка глазом. «Не могу я, барин, больше. Ох, Господи! Бьют, смеются. Взводный денег просит. Где взять? Живот у меня надорванный. Еще мальчонком надорвал. Кила у меня, барин. О, Господи, Господи!»
В армию в советское уже время были перенесены многие лагерные порядки. И часто теперь говорят, что дедовщина – это, в общем, единственное средство поддержания и наведения дисциплины. Было ли так в царской армии?
Да, рукоприкладство считалось способом наведения порядка, но там ситуация была качественно иной. Дело в том, что унтер-офицеры – это были люди, которые служили не год, не полтора, не два, а в разное время, это могло быть и 25 лет, и 10 лет. Это были люди, которые по существу являлись, как сказали мы сейчас, сверхсрочниками. Имели часто семьи, отдельно жили, или в казарме, у них там был отгорожен уголочек какой-то. То есть это были в значительной мере профессионалы и помощники командиров. В меру своего воспитания и понимания службы, мирообразования, они воспитывали подчиненных. Разумеется, они были воспитаны не лучшим образом, поэтому частенько, конечно, пускали ход и кулаки, но чаще всего они стремились к какой-то, знаете, служебной целесообразности, как они ее понимали. Тогда считалось очень часто, что применять кулаки – это нормальное мужское занятие. При этом они не хотели кого-то убить, унизить. Они просто хотели, чтобы военная жизнь текла по какому-то установленному ранжиру, и не более того.
Александр Куприн из повести «Поединок».
«Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, жестокое честолюбие. Это осадчий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. При мне Арчаковский так бил своего денщика, что я на силу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал его запиской к фельдфебелю, а фельдфебель еще полчаса бил его по синему, опухшему, кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата. Даже самые лучшие, самые нежные из них, все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите, почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Солдат не идет уже на военную службу, как на веселое и хищное ремесло. Нет, его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет. И начальники из грозных, обаятельных, беспощадных и обожаемых бывших атаманов обратились в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалование. Их доблесть, подмоченная доблесть, и воинская дисциплина, дисциплина за страх, соприкасается с обоюдную ненавистью.
Сергей Николаевич, Куприн был неправ?
Куприн тем и гениален, наверное, что он писал правду, тем более, что сам он, хотя был в запасе, даже имел воинское звание поручика, поэтому он знал, о чем писал. Другое дело, что это, хотя и тяжелый момент армейской службы, но это все-таки лишь часть той службы, которая была. Но, увы, это неотъемлемая часть жизни армии, с которой можно вполне успешно бороться. То, что писал об этом Куприн, это, если хотите, было одним из способов борьбы с этой самой дедовщиной, со всеми этими вот неуставными взаимоотношениями.
Часто сегодня говорят, что неуспех Белой армии в свое время во многом был связан с этим вот отношением царского офицера к солдату. Отношением агрессивным, презрительным, чуть что шампалами, чуть что в зубы. Поэтому многие боялись ее и не хотели к ней присоединяться, ее поддерживать.
Вы правы, это была одна очень важная составляющая. Потому что в Красной армии отношения между командирами и подчиненными поначалу строились совсем на других основах.
О бытии и традициях царской армии говорил доктор исторических наук профессор Сергей Полторак. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Олимпийская панорама.
«23 февраля – это 13-й игровой день Олимпийских игр в Турине. 5 комплектов медалей разыгрывается на соревнованиях этого дня. Утром сборная женская команда России по биатлону в эстафете одержала победу, завоевала золотые медали, что позволило российской команде выйти на 3-е место в общем командном зачете. Впереди команды Германии и Австрии, а позади остались, хотя, может быть, на некоторое время, только Соединенные Штаты. Подробнее о соревнованиях уходящего дня я беседую, как обычно, в эти дни с обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Он внимательно следит за ходом Олимпиады в Турине. Олег, пожалуйста, итак, чем запомнился четверг?
Ну, конечно же, для российских любителей спорта он в первую очередь закончился победой женской биатлонной команды. Вот так получается, что уже на протяжении многих лет 3 ведущие биатлонные державы есть в мире. Германия, Норвегия и Россия. Но нынешняя Олимпиада для норвежцев складывается неудачно. И не только в биатлоне, а практически во всех видах спорта. Явно не добирают они золотых медалей, хотя остальных достаточно много, а золотых вот только 2. И в биатлоне уже ясно, что подтвердить реноме одной из сильнейших стран Норвегии не удастся. Германия и Россия, вот и эстафета здесь показательна в этом отношении. Мужскую выиграли немцы, россияне были вторыми, у женщин наоборот. Борьбы, кстати говоря, здесь особой не было, потому что россиянки захватили лидерство сразу, и к концу отрыв уже был огромен, больше минуты. Ну и немки были довольно спокойны за второе место. За третье вот боролась команда Франции, и как и в мужской эстафете, это третье место все-таки вырвало в упорной борьбе. Так что Франция, наверное, сейчас готова занять вот это место в тройке ведущих стран. Не забудем, что 2 золотые медали в биатлоне у французов есть, и вот в обеих эстафетах бронза.
Давайте чуть подробнее поговорим о хоккее. Минувшей ночью закончились четвертьфинальные игры, и сборная России одержала, можно сказать, яркую победу над командой Канады. Как обозреватели реагируют на этот успех? Что говорят о перспективах команд в борьбе за медали?
Ну, вообще, игра сборной России с командой Канады в четвертьфинале всех вдохновила. Ну, имеется в виду поклонников россиян, естественно. Очень хорошо российская команда выглядела, по всеобщему мнению. В частности, такой точки зрения придерживается знаменитый в прошлом легендарный тренер, заслуженный тренер страны Анатолий Кострюков.
Это просто великолепно, осталось такое хорошее впечатление. Ведь вот на протяжении, если взять первую игру тогда, когда неудачно наша команда сыграла со Словакией, но это можно понять. Почему? Потому что команда приехала и по существу начала свое выступление с листа. Но подходя к каждой игре, команда меняла свой почерк. И вот то, что она вчерашний день продемонстрировала, ну, это просто великолепный хоккейный матч. Ведь мы знаем хорошо то, что команда сильная, противник наш. И оставила что впечатление, что весь матч проходил довольно корректно, я бы сказал, что обычно, так сказать, в таких играх, когда выходят уже в четвертьфинал, тут идут, так сказать, на все. Но здесь одна и другая команда продемонстрировали, если и была, конечно, силовая борьба, и жесткая такая силовая борьба, но она в пределах правил, так сказать, в определенных рамках. И то, что одна и другая команда выдерживала, и не было, я бы не сказал, как обычно бывает, это иногда и драки, здесь же не было ничего. Здесь чистая, чистая, так сказать, спортивная, хорошая борьба. Осталось впечатление большое, ну, конечно, и о нашем вратаре Набокове. Да и тот вратарь, соперник, сыграли они просто великолепно, просто великолепно. Набоков несколько раз он выручил команду. И если говорить и наш соперник, вот эти наши ребята, молодые, такие как Овечкин, Ковальчук, он еще тоже, в общем-то, так сказать, уже и отбился в НХЛ, но еще возраст у него не ахти, Малкин. Ведь они продемонстрировали такой технический прием, как обводка соперника. Ведь вот в этом заключается, если идет атака, если соперники идут в борьбу, и если он умеет пользоваться приемом обводки, это просто великолепно, потому что противник сразу остается уже сзади, и перед ним простор. Противнику надо атаковать, его создается, значит, на этом участке численный перевес. Это много значит. Взять Малкин, это совсем молодой еще, так сказать, юный хоккеист. Но как он вчерашний день играл? Настолько красиво, настолько корректно, настолько высокое мастерство продемонстрировал он. Ну и, безусловно, и Сушинский, этот, конечно, уже опытный хоккеист. Опытный, умеющий все делать. Взять до того же Дацук, который умеет организовать контратаку, умеет в заключительной части хорошо вывести на ударную позицию. Ну и оборона, конечно, сыграла великолепно. Поэтому впечатление осталось очень и очень хорошее.
Вот так оценил матч сборных России и Канады знаменитый тренер, заслуженный тренер Анатолий Кострюков.
Олег, в пятницу сборная России предстоит в полуфинале сыграть со сборной Финляндии. Традиционный, в общем, соперник для российских хоккеистов. Соперник непростой. Что говорят об игре сборной Финляндии? Каковы шансы команд в этом матче?
Ну, сборная Финляндии теперь единственная осталась в турнире, которая не знает ни поражений, даже ничьих. Естественно, финны сейчас на подъеме. И говорят, в общем-то, о них практически то же самое, что и обо всех остальных командах, поскольку тон задают хоккеисты НХЛ. Естественно, хоккеисты прославленные, Тиму Селяни один, чего стоит, несколько раз становившийся лучшим бомбардиром НХЛ. Ну, в общем, понятно, что класс финнов очень высок, и они сейчас, вот, возможно, находятся в лучшей, чем когда-либо форме, в лучшем, чем когда-либо настроении.
Давайте в конце беседы, как обычно, определим человека дня Радио Свобода. Итак, четверг, 23 февраля.
Я думаю, самое время как раз признать человеком дня Евгения Набокова, вратаря российской сборной, который, как мы слышали в оценке Анатолия Кострюкова, очень-очень помог команде в четвертьфинале с Канадой. Ну, как, собственно, и должен помогать вратарь. 30-летний Набоков лишь относительно недавно стал вратарем сборной России, поскольку родился он в Усть-Каменогорске, там был воспитан, там и играл изначально до перехода в московское «Динамо», в составе которого уже был чемпионом России, поэтому изначально он играл как раз за сборную Казахстана. Потребовалось несколько лет для того, чтобы он получил разрешение на смену гражданства и выступление в составе сборной России. И вот, как видим, не зря российский хоккей ждал его несколько лет. На турнире в Турине он вышел во втором матче после поражения от Словакии. Илью Брызгалова заменил в воротах. Провел две сухие игры со Швецией и с Казахстаном, в каждой из которых отразил по 24 броска. Затем менялся с Максимом Соколовым в матчах с Латвией и США. А вот матч с Канадой уже стоял полностью. И вновь это была третья уже сухая игра. вновь 27 отраженных бросков. Так что, на мой взгляд, Евгений Набоков заслуживает быть человеком дня Радио Свобода.
Олимпийская панорама. Об итогах 13-го игрового дня Олимпиады мы беседовали со спортивным обозревателем Радио Свобода Олегом Винокуровым. В конце программы, как обычно это делаю, напомню, что российская команда завоевала 17 медалей на Олимпиаде, 8 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых, а всего награды 20-х зимних Олимпийских игр в Турине завоевывали уже представители 24 стран, и вполне вероятно, что совсем скоро таких стран станет 25, поскольку в акробатических прыжках, во фристайле, в соревнованиях мужчин лидируют, и хорошие шансы на завоевание медали имеют спортсмены Беларуси. Мы будем и дальше информировать вас о том, как развиваются Олимпийские игры в Турине. А сейчас мне остается только сказать, что подошел к концу итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 февраля. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы, как всегда. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева представит вам очередной российский час и, помимо прочего, расскажет о важной и интересной книжной новинке. В Екатеринбурге издан первый том оперной энциклопедии. Всего доброго.
Крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит